Первенцы. Первенцы. Знаете, кто такие первенцы, да?
Да, первый ребенок.
Первый ребенок, кто родился. Первый ребенок, кто родился.
Они сильные.
А, ну, по всяким, по всяческим традициям во всех народах, первый, кто родился, наследует все.
А, самая большая карма.
А кто вторые? Вторые, третьи там, да? Ну, вот я знаю, у цыган вот это есть, то есть умирает следующий, вот кто там, ну, по возрасту, да, то есть очередность такая есть. Остальные буквально, ну, не рабы, но где-то вот так вот, они ничего не имеют. Вот, и как бы канва вот этой всей лекции будет, что мы все первенцы, мы все первенцы, потому что, ну, если брать глобально, если брать локально, это значит, мы все не видим, что-то не понимаем, и вот тут это начинается. И поэтому Вайшнав, он ничего не хочет. Почему? Почему? Потому что все имеет. Я сейчас зачитаю про Вайшнавов. Сразу с этим начнем, с этого. Так, где-то тут вот. А вот здесь, по-моему. Нет. Первенец, сейчас. Вот. Вот тут Шрила Прабхупада улыбается, вот, да. И вот это говорит Шрила Прабхупада. Когда с преданным случается так называемое несчастье, он считает это подарком или благословением Верховной Личности Бога. А преданным, который всегда при любых обстоятельствах остается в сознании Кришны, говорят, что он имеет полное право вернуться домой к Богу. При любых обстоятельствах. Он имеет полное право. Мы будем сегодня говорить о праве. Право первородства. Знаете, право первородства, наследую все. Я наследую, ну, все, что владеет отец. Вот. И преданный это первенец. Вот. И поэтому поговорим, кому ну надо это второе еще рождение, да? Что-то недородился, типа, да? Угу. Вот. Так, полное право вернуться домой к Богу. Слово «дайк пхак» означает наследование. Сын наследует имущество своего отца. Преданный полностью погруженный в сознание Кришны, равнодушный к противоположностям материального бытия, уверен, что возвратится домой к Богу, как сын уверен, что наследует имущество отца. Уверен. И чтоб там ему не говорили. Тебе вот этого не хватает, вот этого не хватает. Если ты не уверен, и я хочу немножко вернуться, кто был на замечательной лекции Владимира Хархардина. Это была не лекция, это была докторская диссертация. Это была докторская диссертация. Где он доказывает словами Прабхупады, Бхактивинода Такура, Бхактисиддханта Сарасвати, там кого там еще, Шридхара Махараджа, что все эти вышеперечисленные лица сектантами никогда не были. Сектантами никогда не были. И лекция называется «Нет иного пути». И он говорит, как это «нет иного пути»? И он рассказывает, сколько есть этих путей. И он говорит, что в принципе, свободны уже все, даже без всяких каких-то особенных практик. Что вот только так, вот это сектантское, без всяких особенных практик. И я не зря зачитал слова Шрилы Прабхупады. Вера, он уверен. Ты уверен, что ты сын. Что тебе надо еще, чтобы стать еще более сыном? Ничего не надо. Вот какой бы ни был мой сын, там, он наследует, да? Вот. Ничего тебе не надо. И ну, это называется вера, да? Это называется вера. Вот у меня что-то есть, что-то нет, даже что-то не хватает. Это не имеет ни малейшего значения, что я наследую. Что я наследую. Это не имеет ни малейшего значения. И лекция была плотная, сжатая, очень информативная. И там все время доказывалось, что мы уже имеем на это право. И это право никто не может забрать. И нет никаких препятствий. Никаких препятствий, как это, ну, как, помните, он анекдот рассказал, да, по милости, да?
Да.
там, на Вайкунху, на это, там кто-то идет, а там, Джай, Виджай, да, стоят, да. А ну, 1000 баллов наберешь, 1000 баллов, тогда пропустим там на Вайкунху или куда-то, на Галопа, да. Вот я там джапу столько читаю, ну, 5 баллов, а надо 1000. Ну, я распространил там, ну еще 2 балла. Ну, я там 7 храмов построил, ну, еще там 1,5 балла. Да, ребята, у вас только по милости проходи. Вот, примерно такая ситуация, да. То есть это не имеет значения. Это не имеет значения.
Я распространил книг больше, чем людей на земле.
Да-да-да. Ну, неважно, да, это анекдот, но он правильный анекдот. И с одной стороны, нет препятствий. Но я хочу сказать, препятствия есть. Всего одно. Одно.
Веры нет.
Нету веры, да. Мы в это не верим. Мы мистические существа, мы не кармические существа. У нас нету веры. Чего у нас ее нету? У нас ее забрали. У нас ее забрали и вместе с верой, что мне что-то еще для этого надо, у нас забирают и это первородство. Первородство. И теперь я просто так к Богу не попадаю. Мне для этого надо вот раз, два, три, четыре, еще вот это и еще вот это, да. Веры нету. Вера забирается всеми возможными способами, всей логикой, всем обучением. Вера забирается, наука забирает веру, образование забирает веру, в армии забирает веру. То есть, с детского сада забирает вера. Мы этого не замечаем. Почему? Потому что как рыба не замечает воды, она в ней находится, так и мы находимся в этом море огромном информации, цель которой забрать веру. И нам дают информацию, готовые. Вот это так. Это должно быть так, как я хочу. Как мне вот это говорит, она так. И Господь говорит, это так, но тут информация уже сказала, что это так не может быть, или может быть при таких условиях у меня не получается. Но вера моя. Вера это как орган, как вот у человека руки есть, да, орган, который вот действует. Вера, это глагол, оно действующее. Руки есть. А у меня просто руки, и я не могу действовать. И тогда действует за меня. Кто думает за меня, кто сообщил эту информацию, тот становится моим хозяином просто и все. Первый момент. Я наследую все хозяйство, так сказать, отца. Но я уже, вот здесь я в воплощенном состоянии, и тут много детей Бога. Я хочу сказать, я хочу начать с того, чтобы не было сразу никакого осуждения, потому что зачем-то это надо. Понимаете, на планете Земля или на какой-то другой планете варится такой борщ, варится души для чего-то. Для того, чтобы созреть, получить какой-то, может, опыт, чтобы в духовном мире там уже ничего там не мешало. И можно сказать, идет термоядерная реакция такая, да? Есть неуправляемая термоядерная реакция, это взрыв. Взрыв. А есть управляемая термоядерная реакция. То есть нужен какой-то тормоз. И вот этот тормоз, тормоза эти различные правила, вот эти вот веды, вот эти... Цветистый язык вед вайшнавам не нужен. Вайшнаву ничего не надо, он уже чувствует себя свободно. Но есть категория браманов. Браманы. Я сразу хочу сказать, откуда вообще пошло это слово. Когда мы говорим слово браман, мы подразумеваем, что это есть варна. Варна, да? То есть браманы, вот они сверху стоят, все знают. Браманы, во-первых, это варна. Во-первых, например, у нас в Искон говорится, что браман это автоматический вайшнав. Нет, это не всегда вайшнав. Браман это просто варна, это может быть просто врач. Это врач, это психолог, это какой-то астролог, это и так далее. Это священник. Священник это всего лишь профессия. Оно может быть даже призванием, но есть вайшнав. И вайшнав неизмеримо выше брамана находится. И браман Какая между ними разница? Почему Вайшнав всегда прав? Да? Как начальник всегда прав. Помните, да? Вайшнав всегда прав. Потому что он не действует сам, он действует только по тому, что ему Господь сказал, он действует. То есть это просто нормальный человек. Свободный человек. Или, скажем, счастливый человек. Уже достигший своего счастья. Почему? Потому что счастье дает Господь, а он с ним все время на плотном контакте. Вот. И заслуги нет никакой вайшнава. И славы у вайшнава нет, она после смерти или когда-нибудь он ее не приемлет, потому что он понимает. Браману всегда есть чем гордиться, потому что браману может, он много знает, он обладает информацией, он идет, он планирует, и у него получается. Ну, и он все это сохраняет, структурирует. Рождаются маленькие там дети, которые еще не поняли, они браманы или вайшнавы, они потом проявятся. Они потом проявятся. А пока дети непонятно кто. Вот. Проще говоря, вайшнавы это вот как у машины есть газ, есть тормоз. И что важнее? Да, по сути дела важны то и то, но на газу можно куда-то уехать, куда-то можно залететь, конечно, но на тормозе никак не уедешь, да. И вот браманы, это, я извиняюсь, но это тормоз. Тормоз. В хорошем смысле слова, потому что этот тормоз действует под непосредственным руководством Верховной Личности Бога, и эти тормоза, они, в общем, нам нужны. При условии, если этот браман честный. Если этот браман честный, что такое честный, честь имею, честь, что такое честь? Честь это значит, он слушает. И ему Господь говорит, вот чуть-чуть совсем. Он говорит, вот здесь надо тормознуть, вот здесь надо тормознуть, вот здесь тормознуть. И нас окружают, каждого тормоза окружают вайшнавы, каждого вайшнава окружают тормоза. Это в семье, так вот, да. А скорость мышления у всех одинаковая, и нас бесит иногда, вот. Что ты вот это вот не понимаешь? Это что, тормоз? А? Вот. И это скандал, да? Скандал. На работе кто-то, и обычно какому-то человеку, который вот так вот раз, он смотрит, ну когда вот так вот. И знаете, это хороший тренинг. И этот тормоз не зря рядом с тобой стоит. Потому что тебя тормоз стоит рядом с тобой только тогда, когда ты разогнался. Тут уже загнался хорошо, но в ту ли ту сторону стоит тормоз. И ты раз. Вот. И что я хочу. И вот этот тормоз, это означает, что вайшнав, сказано, он уже браман. Почему браман? Потому что браман, он знает все писания, знает что и как. И он честный, и Господь ему еще подсказывает. Он действует практически безошибочно. Я говорю, почему практически? Потому что на самом деле 100%... Ну, практически безошибочно действует только чистый преданный, то есть это вайшнав. А браман это еще как бы профессия, и он ошибается, потому что всякое обусловленное существо ошибается. А поскольку если вайшнав действует под непосредственным руководством Господа, тут ошибки быть не может. И поэтому он зачисляется Шрилой Прабхупадой и предыдущими ачарьями автоматически в браманы. Почему? Потому что он не ошибается. Потому что Господь не ошибается, да? Не ошибается. Хотя правил он может и не знать. Вайшнав, да. Вайшнав. Вайшнав не ошибается. Вайшнав. Итак, маленький такой экскурс в историю. Откуда появились браманы? Были на земле одни вайшнавы, жили-были, да? Это я опираюсь на вот эту книгу Шри Кришна Самхита. Ну, были такие вот. И первый замечательный предок был этот того, кто мы сейчас считаем Господь Шива. Это был царь, который дал сдачи браманам. Приехали браманы откуда-то, начали рассказывать, что им надо. Да. Они начали плодиться потихонечку. Были только браманы, не было кшатриев, не было вайши, не было шудры, никого не было. Потом появились кшатрии. Откуда появились кшатрии? Они понадобились браманам, потому что, ну, они какая-то...
Я не поняла, были только вайшнавы, браманы.
Здесь местное население. Давайте я просто...
Ничего не понял. Здесь жили, были вайшнавы.
Да. Да. Потом появились брахманы оттуда-то.
Они прилетели.
Так. Просто я сейчас говорю не о тех, не о тех. Того, кого мы имеем, когда мы говорим вайшнавы и брахманы, это просто две необходимые, ну, категории, которые вот, ну, нужно, вот нам нужно. Но это на самом деле, ну, как два народа разных вообще. Так. Вот. Древнейшие исторические события покрыты полным мглой забвения по причине отсутствия правильной хронологии. Я сделаю утверждение с некоторыми предположениями, это говорит Бхактивинода Такур. Вот. Я хочу обратить внимание, вот когда пришли брахманы, и мы тут немножко перемешались, нельзя сказать, что у вайшнавов не было какого-то культа, предков каких-то там, они там никак не молились, не было чего-то. Все это было, но все это было разное. Но когда пришли, кто-то пришел, началась централизация. Централизация, ну, мы тут взрослые люди, я хочу сказать, что, например, христианство, мы уже знаем, оно возникло из нескольких учений. И это лилась кровь. Никто не хотел централизироваться, да? Нам, то, что то событие говорит, что император Константин принял там Христа, и все стало хорошо. Нет, там было огнем и мечом, несколько соединились, несоединяемых учений. В индуизме было то же самое. Как следствие, естественно, следствие, истории объединились. Например, был культ Изиды вообще египетский, там у Христа другой, и там культ Митры, это вообще третий. Это все соединились в кучу. Например, там преломление, там причащение, это от Митры. Там, культ Изиды, если бы не взяли, то женщины вообще места в христианстве не было тогда бы. И слепились, получилось более-менее. В индуизме получилось то же самое. Это делают брахманы. Зачем? Централизация, хорошо управлять. Ну и получилась неплохая очень вещь, которая, в принципе, к Богу идет, если лидер нормальный, к Богу ведет. Но поскольку, чтобы... Было несколько параллельных историй шли. История верующих там в Изиду, история верующих в Христа, история и так далее. И, ну, надо было куда-то их вместить, и взяли, и их и удлинили. История христианства, бах, все сейчас до сих пор знают, что это христианство не 2000 лет, что Иисус в 12 веке только пришел, по нашему мышлению. Надо было растянуть. Почему? Потому что все эти культы. Но в ведической традиции гораздо больше произошло событий. Там соединили. И почему наш Шримад Бхагаватам, кстати, Шри Кришна Самхита, это аналог Шримад Бхагаватам, потому что Бхактивинода Такур, он говорит, мне некогда переписывать Шримад Бхагаватам, я вот напишу вот это и хватит вам. Вот. Он написал главное. Он говорит, тут удлинилось, ого как. И вот весь Шримад Бхагаватам, и я просто зачитаю для справки, чтобы мы, ну, для чего, чтобы мы, ну, уважали. Если какой-то культ или какой-то, но если он к Богу идет, Прабхупада пишет, я буду зачитывать, что почитать его наравне, любое святое имя почитать, ни одно святое имя не более могущественно, чем другое святое имя. Ни одно, не, понимаете? А то вот это махамантра и все. Прабхупада говорит, нет, не обязательно. Дело не в этом. И нет иного пути, как в той лекции было. Самое главное, нет иного пути. Это если ты сердце слушаешь, то ты все любое исполняешь, доведет. А не вот что-то побочное выдается за главное, нет иного пути. И прячется главное. И вот тогда, мы к этому вернемся, человек теряет веру. И тогда он теряет первородство. И первородство он может терять, ну, только противостоять вот этому валу информации можно только верой. Информации, науки, можно противостоять верой. А если этой веры нет, тебе нечем... И вот наша задача вернуть эту веру просто, и все. И зачитаю из Шри Кришны Самхиты по хронологии. Так. О, пишет Бхактивинода Такур. Сейчас я объясню летоисчисление четырех юг в соответствии с современной точки зрения. Сатья-юга длится до времен царя... Это он берет, это сведения можно проверить здесь. Ну, прямо в Шримад-Бхагаватам открыть и посмотреть там конкретные личности. Смотрите, как это меняет наше представление. Сатья-юга длится до времен царя Мандхаты. Трета-юга начинается со времен Мандхаты, продолжается вплоть до правления Лавы и Куши. Все помнят, да? Лава и Куши – это сыновья Господа Рамачандры. Двапара-юга завершается в период битвы на Курукшетре. Сатья-юга длится, итого, 650 лет. Трета-юга – 1125 лет. А Двапара – 775 лет. Таким образом, общее число составляет 2550 лет. Всего 2550 лет. Вот все вот эти истории, которые есть в Шримад-Бхагаватам, они вмещают, и они имели место быть. Но они были параллельны. Понимаете? Не вот так вот последовательно. Поэтому пришлось растянуть. Согласно современному мнению, наиболее важные исторические события происходили в течение 2550 лет, включая битву на Курукшетре, жертвоприношение Дакши, сражение между полубоками и демонами, пахтание океана, изгнание демонов на Патарлоку, убийство царя Вены, принесение Ганги к океану, уничтожение кшатриев Парашурамой, победу Шри Рамачандры над Ланкой, путешествие царя Девали Мару к селению Калапы. Ну и все. И дальше, и дальше, и дальше, и дальше. Вот, то есть... А теперь объясню. Не думайте, что это политика, потому что если политика – это история. Не зная истории, мы никогда не узнаем, что мы наследники. Именно искаженная история имеет целью убрать эту мысль, что мы наследники, что мы первородство у нас есть. Что мы просто так вот без всякого вот это все. И поэтому историю надо знать. Есть две вещи. Откуда это все пошло? Это пошло с брахманов, которые пришли. Я не имею в виду брахмана как варна. Это брахманы, это народ. Они пришли. Они взяли из местных аборигенов кое-кого, потому что им не хватало там женщин, и сделали из них кшатриев. И они их не приняли, они их держали вот так вот, от себя немножечко. Вот. А эти кшатрии уже, ну, порабощали местное население. Первым дал их отпор, это Рудрадеви, который впоследствии, то, что мы сейчас поклоняемся Господу Шиве, мы поклоняемся вот это нашему великому предку, первому вайшнаву, настоящему. Но мы поклоняемся не тому прототипу, а мы поклоняемся, как пишет Бхактивинода Такур, Янтре, который более могущественен, чем и поклонение имеет смысл. Да. И туда же вот эти там рудры, вот эти все такие. То есть полубоги, им имеет смысл поклоняться, потому что мы об этом говорили, не буду останавливаться. И вот так появились варны. Варны. И если мы просто откроем Бхагавад-гиту и почитаем, вот они кшатрии, вот они брахманы, а шудры чё? Они должны всем служить. Ну, то есть это просто поработительная система, то есть тормоз. Да, то есть тормоз. Но опять я сразу напоминаю, что тормоз для чего нужен? Чтобы вот эта ядерная реакция, которая пошла, поэтому Кришна, согласно Махабхарате, привел демонов на землю, и они начали тормозить. Как тормозить? Ну, можно сказать, просто паразиты, но можно сказать, эти паразиты, как бы они паразитировали, если бы не имели знаний. Вот они дали эти знания, и это вера, и мы сразу не попадаем. Понимаете, фокус в чем? Мы сразу не попадаем, мы варимся, структурируемся, вот, и не попадаем к Господу. Вот. Но сейчас, как это практически выглядит? Вроде такие там легендарные вот эти, такой глобальный обман. Как держать народ в подчинении? Два способа есть. Война и религия. Война и религия. Все. Или так, не удалось уговорить. Религия, кстати, устанавливается посредством войн. Вот. Не то, что одна религия поглощает другую. Начинается вот такая глобализация. И вот религия вот глобальная, вот то, что мы сейчас исповедуем в религии, это уже такой синдикат получился. И ну, сейчас война, сейчас религии стали деньги. Вы заметили, нет? Да, религии стали деньги, поэтому мы молимся на них, ну, и так далее, и так далее. Потому что это такая монополизация. И война, в общем, не нужна. Деньги устанавливаются тоже с помощью войн. И финансово-кредитная система, мировая финансово-кредитная система и мировая религиозная система, которая включает в себя все религии, это одна и та же система. Не торопитесь с выводами, не надо ничего ругать. Это ж нам надо почему-то. Почему? Потому что ну, как бы благая весть состоит в том, что расплодились такие места. Раньше было золото, расплачивались. Золото убрали, оставили нарезную бумагу. Сейчас, смотрите, одновременно, одни и те же процессы. То, что это одна система, говорит о том, что одни и те же процессы происходят. Сейчас снова выходит золото на сцену. Вот в Соединенных Штатах, например, в некоторых странах выходит золото. То убирали, конфисковывали просто. А в религиях выходит идея того, что с Богом можно поговорить без посредника. Потому что, в принципе, бумажка это была посредник. В тех религиях или странах, где эти процессы не происходят, это там произойдет обвал. Или религиозный, или финансовый крах. Причем этот обвал запланированный. Поскольку, ну, понимаете, да? И поэтому, если хочешь ты иметь одновременно, вот золотая аватара, кстати, да? Чего-то. Вот. Один и тот же процесс. Один и тот же процесс. И поэтому все хорошо. Поэтому все хорошо, и сейчас все больше и больше во всех религиях уже шилы в мешке не устоишь, и как бы там эти браманы не тормозили, ничего не получается. Ничего не получается. А давайте определимся фундаментальную разницу между браманом и вайшнавом. Кто-то может сказать, что хорошего там? Но при условии, вообще для чего они нужны? Есть честные браманы, есть честные вайшнавы. Ну, вайшнав подразумевается, он уже честный, потому что браман может быть и нечестный. Когда вот честный браман, он тогда, он тоже приходит к Господу, и в этой же книге Бхактинода Такур, если браман будет хорошо практиковать, то он обретает веру и тоже сможет это, тоже приходит к Богу. Считается, что вайшнав, он веру уже имеет, а браману надо, ну, да. Да. Случайно, не случайно, наверное, по воле Господа, некоторым людям просто вера подрезана. И тогда у них такой есть путь. И Бхактинода Такур еще говорит, что ты сразу рождаешься или браманом, или вайшнавом. То есть вайшнавом, то есть браманом быть не стыдно. Не стыдно. Будь ты честным браманом. Браманом быть не стыдно. Это не то, что второй сорт. Ты будешь всегда первый сорт. И не важно, как ты слушаешь Господа. Чуть-чуть он тебе там дает информации или много дает. Главное, что ты берешь от него. Вот. И понимаете? И есть, и вот есть браманы и вайшнавы. А вайшнавы, они всегда стоят в прорыве, потому что они слушают, им Господь дает много. Господь дает много, и они что-то устанавливают новое, браманы это подхватывают и содержат некоторое время. Вот. И получается такая вещь, которая называется цивилизация, в которой живет все остальное сообщество, как в каком-то там инкубаторе и в чем-то, и дозревают до там, совершеннолетия. Вот это вот нужно. Браманы, им нужно почтение. То есть, если взять четыре ноги религии, да, четыре ноги религии, то ну, вот эти знаменитые три, но вот последняя нога религии у вайшнава называется как? Правдивость. А у брамана называется почтение. Потому что не, почтение им реально нужно. Потому что знаете, когда есть любовь, ну, да, тогда нет, нет проблем, да? А вот когда нет любви, нужно уважение. И почтение, оно в религиях в настоящее время чего греха таить. И об этом говорил, кстати, Бхактивинода Тхакур. Это протез. Протез правдивости. И как-то хромает на вот это вот. Вот. И... А теперь, для чего это все говорю? Я говорю для этих, для наследующих Бога, для... Сейчас я говорю не для браманов, это общая картина, просто чтобы их уважать. Потому что не будешь уважать, и ты сам пропал. Не будешь... То есть, кого ты осуждаешь, ты скоро попадешь в эту школу. Ты лишишься статуса вот этого первородства. Ты лишишься статуса наследника. Ты, ну... Если я чего-то наследую, если я просто наследую и вот в этом сижу, в этом нет смысла. И когда я что-то наследую, я это как-то пускаю в оборот. И у каждого наследника, у каждого вайшнава есть что-то, ну обычно это называют предназначение, что он должен вылить в мир. Это не просто ты. И вот и на самом деле это будет как бы ступенька твоя туда, лифт к Богу. Ты остаешь, как один товарищ сказал, как комета оставляет яркий такой след. Вайшнав уходит, он заметен, он личность. И он, а чтобы стать личностью, он что-то оставляет. И многие люди, они сидят на предназначении и ищут его. Ищут его. Просто сидят на предназначении, и им не хватает веры. И вера... Существует две психологии. Брахманическая психология и вайшнавская психология. Вайшнав, он просто верит, и поэтому он не сильно... ему некогда обычно... Знание приходит обычно позже, да? Брахман, он посвящает всю свою жизнь. А вайшнав, я рассказывал на прошлой лекции, он просто видит задачу, которую надо делать, начинает ее делать. Она у него не получается, потому что он только становится настоящим. Вайшнав сразу начинает проявляться в этом мире как что-то настоящее, потому что, в принципе, много иллюзий, лживый мир. Как только ты становишься настоящим, все поднимается против тебя. И вайшнав, вернее, его, скажем, психика или его мышление доводится до состояния, что он понимает, что не он творец, а Господь творец. Он доводится просто до состояния веры. Вот этот вот цыпленок, который вылупился, и на одного просто обрушивается, что-то обрушивается, обрушивается. И в конце концов он это делает. И я, кто был в прошлый раз, я рассказывал, я вкратце, кто не был, историю, когда ко мне пришла моя задача, я доказал по пунктам, что я там пальцем не шевельнул. Меня просто вот убивали потихонечку. Убивали. И я проигрывал. Я проигрывал. Я продался. Я там не выдержал. Я, и вот это вот. Вот это вот. И когда от меня остался пшик, все закрутилось. Я говорю, все, Господь. Я просто шел, и все делалось. Вот так делает вайшнав. И поэтому и он не может даже загордиться. Ему нечем гордиться. С одной стороны, убираются все эти шлаки, чтобы в нем не осталось закваски фарисейской. Потому что все творю только новое, по правилам не получается. Я сейчас докажу, что по правилам и Шримад-Бхагаватам вообще ничего в этом мире сделать нельзя. По правилам ничего нельзя сделать. А новое тем более. И есть второй момент. Второй момент. Если бы мы знали, вот это даже, наверное, скорее всего, самая главная мысль, которую я хотел сегодня сказать. Если мы знали бы, какая задача на нас возложена, мы бы ни минуту не сомневались и не боялись. Как вот я зачитал это в Шримад-Бхагаватам, что вайшнав ничего не боится, он идет, он верит, он так называемые трудности не считает за трудности. Почему? Потому что в духовном мире все уже прорисовано. Материальный мир идет несколько с опозданием, то есть есть время. У Бога есть настоящее, прошлое, будущее. В будущем уже тот, который я, он уже есть. Ну, для примера могу вот рассказать немножко из моей истории. Вот я родился в городе Калининграде. Потом я долго жил в селе. Потом меня все детство провел в городе Бузулуке. Потом я... все случайно вроде, да. Я что к этому прилагал? Нет. Потом я сделал 9 переездов. Не, 8 переездов. И потом жизнь меня свела с одним Сыч Анатолий Антонович. Сыч Анатолий Антонович. И я прихожу, и я стал как бы его немножко преемником. А когда я с женой случайно пошел туда на курсы, у жены была, она работала, дежурила вместе с одной женщиной. Эта женщина была, ну, ведьма, не ведьма, но она была. Ну, она человека просто на раз излечила вот так вот и увидела в моей жене свою преемницу и начала ей передавать. И к ней приходили люди лечиться, она говорила, вот это моя преемница. Это было так, что вот у нее есть ученики, да. И когда, ну, Надя, жена, пошла, ну, говорит, я вот на курсы, это надо было видеть, что с этой женщиной делалось. Это как настоящая ведьма. Она говорит, не ходи, я тебе... Она говорит, да мы деньги уже заплатили. Я тебе отплачу все деньги, только не ходи. И она тогда сказала, он хочет твоего мужа сделать своим преемником. То есть, ну, это пророчески все оказалось. Самое интересное, когда мы были просто ученички такие, когда мы пришли, и наши семьи сблизились, и оказалось, что наша семья полностью копирует с отставанием на 10 лет ту семью. И та квартира, куда мы зашли, это копия той квартиры в том Бузулуке. Та же планировка абсолютно. Зашли в эту, там, ну, туалет с ванной совмещенный, такой же самый, раковина отломлена с той же, вот, до деталей. У меня дочка Наташа, у них дочка Наташа. У меня дочка Лена, там дочка Лена. Характер нашей Лены и той Лены одинаковый. Я к тому хочу сказать, что хочешь ты, не хочешь, сколько ты переездов не делай, как ты вот это вот, тебя Господь приводит. Так что не надо мучить мозги. Просто, ну, просто честно делай то, что вот это, то, что ты вот это. И все, не надо мучиться. Вот надо для этого куда-то по святым местам, по этому. Нет, я просто делал то, что совесть велит. И все, ты точно придешь. Представляешь, состыковать вот, это, ну, невероятно. И поэтому, и тогда я понял, что не я в этом мире как бы руковожу. Вот. А если взять ту историю, история Анатолия Анатольевича, она вообще такая мистическая. Я расскажу. Только для того, чтобы мы знали, что это все так, всех так ведет, и мы думаем, что мы что-то выбираем. Кришна колесницу ведет. Кришна, не Арджуна. Не Арджуна. Арджуна кричит, что-то там стреляет, а он может сказать или тише, или давай, да, но а мы выбираем направо, а вдруг ошибешься. Да не ошибешься, никуда-то. Вот это их было 12 магов. Их было 12 магов, это в те времена, когда это я не знаю, сколько лет назад, это очень много лет назад, это древнейшие времена, когда все это было подзапрещено, когда вот эти там карате всякие, и они там выходили и делали всякие такие вещи. Они все умерли не своей смертью, все до одного. Один там сорвался с пропасти, и я застал в живых троих из этих 12. Это группа, тайная группа, еще в советское время. Сыч Анатолий Антонович, он координировал, он брал всю литературу, то есть он был под КГБ. Вся литература, которая религиозного и оккультного, она проходила через его, он давал анализы. Но потом стало вот это вот все, он так вышел оттуда потихонечку, пока делили портфели. Вот. Он единственный из этих 12 породил множество учеников, которые были не похожи один на другого. Понимаете? Через него проявился Господь. Те все сгинули. Один просто при мне я застал. Это некто, это Калашников, Сыч и Бутырев. Калашников просто, я с ним встретился на международной конференции по Блаватской. Вот, через некоторое время его не стало. Его просто сбивает машина. В тот момент, когда он едет в КГБ, сдавать им какое-то там психо какое-то оружие. Его сбивает просто. Понимаете, как Господь действует. Как. Бутырев решил просто этот дар. Эти люди влияли на окружение. Они видели сквозь все это так вот. А Сыч Анатолий Анатольевич, он говорит, каждый может это. Понимаете? Он просто сказал, каждый может это. И он остался один. И он до сих пор жив-здоров. Курсы, все такое. Правда, сейчас он уже курсы не... Ну, он уже очень старый. Да. Про него снят фильм, это необыкновенный человек. Да. Да, да. Ну, если я вам расскажу по секрету, где все-таки можно пройти у него курсы. Да, в Ирче, да. Но смысл в том, что он не давил. Вот это настоящий браман. Я хочу сказать, что настоящих браманов не очень много. Вот он настоящий браман. Я вот перед вами, другой там стал самым главным буддистом в области. Третий там самым главным христианином. Там четвертый там в политике решает там, в Раде. Да, это еще один среди бандитов там, он имеет вес. И, понимаете? То есть эти структуры, мы говорим, эти хорошие твои, они все нормальные. Но вот все зависит от лидера. Потому что... И когда мы разговаривали, вот он меня воодушевлял. Вот он из меня, ну, выбил последние страхи, которые были. Когда я приходил, вот что-то случалось, я говорю, все пропало. Он бросал все свои дела, приходил ко мне и говорил, я ничего не боюсь, потому что ты что, не видишь, Господь с нами? Что не видишь, что мы что-то делаем, что-то такое новое, необычное, практически не мы это делаем, что ты боишься? Не мы, кто-то более могущественный, что расслабься, не надо там свои 5 копеек. Понимаете? Вот это... Настоящий вайшнав. И через них выливается что-то. И все эти люди, которые заняли очень, они, знаете, все очень известны, широко известны в узких кругах, я бы сказал. Меня, например, знают среди там у кришнаидов, этого с буддистов, этого. Они там просто как профессора. Почему они профессора? Потому что они знают все религии, их проходили? Нет. Потому что они слушают Господа. Господь им всегда надиктовывает какой-то комментарий к прочтению чего бы то ни было. И они такое выдают, все эти удивляются. Точно видно. Они выдают новое. И как только появляется вайшнав, как только он появляется, как только он рождается и начинает что-то выдавать, все говорят, не так. Потому что Махамая Деви Даси, или скажем дьявол, чтобы страшнее было, он точно знает, что вот знаете, когда захватывает один царь другую страну, другого, вырезают всех его преемников. Потому что подрастет, и народ объединится вокруг него. Да? Для чего вырезают? Так же и это. Махамая Деви Даси, это ее, или там дьявол, это ее задача, чтобы никого к Богу не пустить. Тормозить изо всех сил. Вот. Ну, правда, когда появляется Божий человек, его там тормозить нельзя. Ну, на самом деле... Тормозят не Божьих людей, тормозят тех, которые возомнились Божьими людьми. Правильно? Так что это очень полезная функция. Но и когда Божий человек встает, он сначала не, Божий человек не понимает, он не знает, что будет завтра, что будет послезавтра. Браман знает, у него есть план. У вайшнава нет плана. Он сам не знает, потому что не он творит. Он просто, и он, что ему Господь говорит, туда он идет. И тебя... Пока не оперившегося птенца просто из рогатки начинают сбивать родные, там те говорят, нет. И вот еще раз вот главная мысль. Если бы мы знали, что в нас вырастает, потому что очень многих абортировать плод легче всего в начале беременности. Когда люди, они должны, вот, ну, вайшнавы в смысле, они должны охранять вот то, что Господь им дал. И теперь еще одно отличие между брахманизмом и вайшнавизмом. Брахманизм, он вот такой вот, синусоидально-толерантный. Это правильно. Чтобы все срастить, разные вот это, чтобы все это существовало. Вайшнав, он такой, прямой как лом, и в некоторых вопросах его говорить невозможно. В каких именно вопросах? В тех вопросах, которые поручил ему Господь исполнить. Потому что то, что поручил ему Господь исполнить, это совершенно новое. И никем не примется. И вот только вот так вот идти надо. То есть прямой, а раз прямой, значит, ты будешь двигаться, ты будешь встречать сопротивление. Сопротивление это нормально. Вот. Ну, чтобы запомнилось, в религиях обычно говорят, в религиях, в лже-религиях говорят, что да, ты будь спокоен и все такое, потому что что это ты тут нервничаешь? Это не духовно, очень даже духовно, потому что ты давно не читал, наверное, Бхагавад-гиту, что война это нормально, это как раз и путь, потому что как ты выберешься это болото лжи, и только начинает звучать правда, сразу на тебя будет это. Посмотри, кто тебя уговаривает. Вот если взять лже-религию. Любая религия лже-религия, если она преследует материальные цели, и любая религия истинная религия, если она преследует духовные цели. Любая. Обертку можно брать любую, это не важно. Возьмите любую самую плохую сектантскую, воткните туда нормального вайшнава, в лидера. Не важно, в чем он облачен, какие знаки у него на лбу и шнуры, не шнуры. Он сделает это, то, что будет приводить к Богу. Это не важно. Это, знаете, как была бы жидкость, а сосуд, какая разница? Было бы что, да, было бы наполнение. Мне когда спрашивают, а вот не слишком ты там это? Лжерелигия. Рассказываю симптоматики лжерелигии. Там главное, чтобы ты был спокоен и ничего, не задавал лишних вопросов. А когда спрашиваешь, а вот там сексуальные какие-то извращения, там вот у вас там где-то там, тихо-тихо, не надо. Раз. Это было на моих глазах. Я подавал, я писал, просто под сукно прятали и все. А оружие в храме, там склад целый нашли. Да ну с кем не бывает. Ну подумаешь, разве политика нужна? Идите к Богу. Какая вам разница? Ну зачем? Ой. А вот миллионы там пропали. Да миллионы пропали. Что вы заморачиваетесь эти миллионы? Идите к Богу, да. Идите к Богу. То есть, вот это, я показываю это. А вот слушай свое сердце. Подожди, какое сердце? Сразу поднимаются те структуры, которые вот закрывали глаза на вот эти вещи, как сердце. Подожди, нет, какое сердце? Подожди, давай разбираться, сердце. Что у тебя в сердце? Да у тебя в сердце там, черти что там находится. Есть святые люди, они тебе вправят мозги. Вот. Понимаете, вот это лжерелигия. Лжерелигия. Религия это всего лишь часть социальной жизни и жизни вообще, которая происходит. Потому что религия на самом деле это называется дхарма. А дхарма это то, что ты дома делаешь. То, что ты дома делаешь. И правила этого мира таковы. И я сейчас хочу сказать, что это нормально, что миллионы ушли, это нормально. Я сейчас скажу почему. Кстати, это говорил Юдхиштхир. Он говорит, маленьких жуликов будут хватать за руку, больших пропускать. Если ты, обманул 5 человек, прохиндей ты, и украл там несколько, там, может, тысяч гривен, тебя посадят в тюрьму. Но если ты обманул 1000 человек и украл миллионы, ты уважаемый человек. Да. Так было, так и это Кали-юга. Это такая кальюга. Об этом говорит Юдхиштхир, если мы уважаем так. А теперь скажите, а почему это нормально? А почему это надо? Почему это...
Нас тренировать, чтобы мы не возмущались.
Не-не-не-не. Приходит вайшнав и возмущается. Он говорит, подождите, вы по пояс в крови или в чернилах, что одно и то же, да? Такие браманы тут. Вот. И, например, Бхактисиддханта Сарасвати возмущался.
Чтобы мы
дошли к Богу.
Отлично, да. Потому что взорвать, вот это правильно, но ты когда взрываешься, потому что наши мозги нафаршированы разными правилами, которым какие-то нам надо, какие-то нам не надо. Они, но когда тебе Господь что-то говорит, Он тебе говорит, нарушь правила. Тебе придется нарушать правила. Вайшнав нарушает правила, он выше правил. Рядом браман не понимает. Тут написано, они не понимают. Но поскольку ты весь в правилах, ты не можешь нарушить правила, и именно эти правила тебе мешают. Но однажды тебя стошнит и вырвет этими правилами, у тебя будут чистые мозги, и ты ясно и четко услышишь приказ Господа. Тебе вырвет, и тебе скажут, а вот это правило. А ты скажешь, какие правила? Тебе ясно все, как день будет. Вот. И вот это вот, чтобы тебя стошнило, этот процесс каждому придется проходить. Каждому. Калибр не имеет значения. Вайшнавы все. Каждый вайшнав что-то в семье, там, на работе принесет. Не обязательно крупнокалиберные такие вещи вайшнав. Нет, вайшнав калибр не имеет значения. Но тебя однажды стошнит. Так однажды стошнит жену, что муж на нее. Она просто сковородкой даст ему по голове. Муж зауважал и все такое. Как же ты без правил? Это я рассказываю реальную историю. Оба верующие. Правда, он православный, а она ходит в какую-то секту, которая там, да. Ну, как я послушал этого православного, у него больше сектантское настроение, чем у той. Вот. И единственное, что он вынес из этой религии, что жена должна слушать мужа. И он говорил, однажды это ее достало, да. Она просто взяла сковородку и так вот. Вот, да. Сковородка была новая, если бы она была старая, савдеповская, чугунная, была новая, да. И поэтому он сильно удивился, и у него прошло просветление сразу. Да, вот. Да. И все стало, да. Вот это вот такой вот. То есть смотрите, для чего это говорю? Не практика какая-то приводит к просветлению. А когда тебя стошнит. А Господь как-то вот это делает, когда тебя стошнит. И еще раз в подтверждение это. Мы можем, в принципе, управлять всем. Но говорится, что во Вселенной есть одна сила, которая не подконтрольна никому. Эта сила называется гнев. А раз гневом никто не управляет, значит, им управляет кто?
Господь.
Да, Господь. И возвращаясь к прошлому, я это уже говорил. Гнев – единственная сила, которую управляет Господь, а остальное может как-то захомутать. А единственная сила, которая выведет тебя из этого мира, которая позволит тебе что-то сделать, которая позволит, что это. И где прячется гнев у вайшнава? А ну-ка вспоминайте, я вам говорил. Вайшнав без гнева – это что тигру зубы повыбивали. Вспоминаем. Когда мы, знаете, есть животное, а есть человек. Человек от животного отличается 4 животных принципа жизни. Секс, оборона, еда и сон. 4 вещи, да?
Сострадание.
А человек перестает быть. Это не значит, что это ушло. Но то начинает быть под контролем, если у человека это 4 одежды, необходимые для выживания. Самая первая одежда оборона, она первая есть, и первая, потому что если я беззащитен, мне все остальное не надо. Если меня сейчас будут убивать, какая еда, какая секс, какая чего там, да? Надо сначала защититься. Вот. Но есть 4 другие одежды для человека. Человеческая форма жизни, которая может с Господом вот так вот легко поговорить.
Аскетизм, правдивость.
Аскетизм, милосердие, правдивость и... Милосердие, сострадание, одно и то же. Двоечники. Вспомнили?
Чистота,
да. Да. Чистота, правдивость, даже правдивость может быть у закоренелого материалиста. какой-то коммунизм, Бога отрицает напрочь. А чистота, правдивость и аскетизм, да. Это хватает, это у демонов вот так вот хватает. Но сострадание у демонов хватает. Вон, Хирани Кашипу такой. Аскетичный же товарищ был, да, аскетичный. Вот. А вот милосердие, милосердие или сострадание, как оно из четырех вещей состоит. Одна из которых составляющая называется гнев к боли другого. Вот если даже три вот эти убрать, вот там прячется гнев. Если у тебя нет, проще говоря, если у тебя нет сил психануть, ты не вайшнав. Она ему говорит, вот тихо. Не, я должен ходить с огнем. И вот это единственный трансцендент, потому что если я убрал у себя огонь, я убрал у себя Бога. Я просто не жив. Я просто биомасса. И все. И делай со мной, что хочешь. Итак, огонь. Немножечко почитаем. Ну, я сейчас вспомню. Я почему запомнил? Кстати, бхакти. Что такое бхакти? Бхакти состоит в первой Шримад-Бхагаватам, в комментарии Шрила Прабхупада пишет, бхакти состоит из четырех вещей. Кто-то помнит? Бхакти. Из чего состоит бхакти? Вот. А вот бхакти состоит из... Бхакти состоит, первое, из Господа. То есть четыре составляющие. Если убираешь одну из составляющих, бхакти не состоится. Господь должен быть преданный, должен быть невинный, то что, ну, кому надо помочь, да. И враги. Враги обязательно появятся. Как только ты начинаешь, это в первой Шримад-Бхагаватам почитайте. В комментарии. В самом начале, не помню там на какой странице. В самом начале в комментарии Прабхупада пишет. Враги обязательно будут. А если ты говоришь, ты вайшнав, хоть и нет врагов, извините, у Христа были враги, у всей парампоры нашей были конкретно.
Я с вами говорить в своей лекции, что не должно, у вас будут враги, у вас не будет врагов. Вот я слышу вокруг.
Для вайшнава нет врагов. Он понимает, что это да, необходимые это тормоза. Но эти враги, они будут реально считать меня, у них появится смысл жизни уничтожить
они
меня.
Они будут считать меня, а
враги. Да, да, они появятся. Не, враги в прямом смысле слова враги, да. Они будут искренне это делать, и при этом будут думать, что они служат Господу. Вот. И, то есть, положение брахмана, положение вайшнава, ну, незыблемое, и почему незыблемое? Потому что с Господом. Положение брахмана не очень, потому что брахман не так сильно общается с Господом, как вайшнав, ну, скажем, сосед. Вот сейчас я просто почитаю. Просто почитаю, только вы не смейтесь. Так.
А можно спросить про гнев?
Да.
Человек же в гневе может кого-то и убить, даже, например, жену мужа можно в гневе убить, это тоже правильно?
Что?
Но человек в гневе, он же может кого-то и убить в гневе.
Гнев есть у всех. Гнев есть у всех, и любой гнев, ну, я не хочу на этом останавливаться, любой гнев можно затормозить в 6 этапов. В 6 этапов, ну, вы знаете это, да? 6 этапов, там. По чакрам просто рассматривается. И когда он доходит до ажны, третий глаз из межбровья выходит, то есть уже затормозить его нельзя. Но а дело в том, что вайшнав его и даже не пытается тормозить. Да. Как, например, вот Николай Угодник. Почему стал Николаем Угодником? Потому что он там учинил драку на себе. Да, да, я рассказывал. Вот. Из огня. То есть это вменилось ему в праведность. Вменилось ему в праведность. А, я сейчас проще прочитаю про одного вайшнава и про одного брахмана. Вайшнава звали Амбаришу, царь Амбаришу, а брахмана звали Дурваса Муни. Ну что, такой замечательный брахман. Так, ну, в общем, смотрите, здесь было такое небольшое мероприятие. такое, ну, вообще-то большое. И затем Махараджа Амбариша, он Махарадж, Махарадж это большой царь, да, ублаготворил всех гостей, пришедших до него в дом, прежде всего брахманов. Он подарил им 6 раз по 10 гхор, я не знаю, что такое крор, это какая-то единица измерения, да, коров с позолоченными рогами, посеребряными копытами. Коровы были покрыты попонами, в имя их было переполнено молоком. Все коровы были молодыми, миролюбивыми, красивыми. У каждой коровы было по теленку. Раздав коров, видите, он уважает брахманов, да? Вайшнав уважает брахманов. Брахман может не уважать вайшнава. И мы знаем, что первая стычка между вайшнавами и брахманами была на, это, в районе Кайласа. Помните?
Да.
Помните, кто это был, да?
Шива.
Да, и Шива, это Господь Шива, это, ну, это царь. Он, в общем, дал немножко по голове. Там было серьезное кровопролитие, и потом Господь Шива первый заключил перемирие и взял в жены Сати, да, вот эту Сати, она была... Да-да-да, ну, цари, они же брали в жены, и что, ну все, родственники. Вот. И потом несколько раз эти брахманы, они немножко так припухали и опять возмущались, потом опять было восстание вайшнав. Все восстания, они вайшнавские, в принципе. Ну да, да. Нет, там не совсем было так. Ну, неважно. Не совсем. Ну, сам, вот. Вот, так. Раздав коров, царь сытно накормил брахманов, и когда они закончили трапезу, с их дозволения, брахманы любят дозволять и руководить, с их дозволения он собрался завершить Экадаша Врату и прервать пост. Видите, он вайшнав, но что мы выносим из этого? Вайшнав-то вайшнав, и царь, и все. Вайшнав это он, в нашем понимании, делай, что хочу. Нет. Ты делаешь не что хочешь. Вайшнав это делает не что хочет, а что сказал ему Господь. Господь врывает в его жизнь и говорит, а теперь вот так. А все это время вайшнав живет по правилам? Вот так вот. О, я вайшнав. Равнять стройся, я вайшнав. Нет, вайшнав, да, когда, потому что эти задания, ну, не каждый день. Не каждый день надо делать революции. Вот. Когда он приходит и говорит, вот тогда, вот смотрим с этого. Так, и с их дозволения, видите, с их дозволения, то есть законопослушный вайшнавчик такой. Он собрался завершить Экадаша Врату и прервать пост. То есть считается, если пост ты
не прервал,
а позже, значит, ну вот плохо. Ты нарушил правила, и поэтому не засчитается тебе там ничего. Но именно в это время к нему неожиданно пожаловал в гости Дурваса Муни. И я буду пропускать, чтобы побыстрее. Это в 36-й, песня 9, глава 4, сейчас 36-й читаю. Царь предложил великому мудрецу ответить трапезу. Ну, запоздал немножко, да? Дурваса Муни с радостью принял предложение Махараджа с радостью. Махараджа Амриши. Вот. Но сначала отправился к реке Ямуни, чтобы совершить там свой ежедневный обряд, водя благодатные воды ему, но погрузился в размышления о безличном брахмане. Да, это надолго. А тот ждет. А ему надо это завершить. И это он ждет, как на, ну, на привязи, да? Между тем, в день Двадаши, по окончании времени, когда нужно было прервать пост, оставалась всего одна мурхута. Ну, мало времени. Нужно было немедленно выходить из поста. Оказавшись в сложном положении, царь обратился за советом к сведущим брахманам. Брахманы были, слава богу, под рукой, да? Повезло, да, и много, и все уже они сыты, довольны, с коровами. Зачем им коровы, интересно? Если их так и кормят, да? Нарушать правила почитания... Царь сказал, нарушать правила почитания брахманов, конечно же, большое оскорбление. Но с другой стороны, если в Двадаши я пренебрегу временем окончания поста, то нарушу данный мною обет. Вот тут нажмем на паузу. Брахманы, они, открываю секрет, с лунной династии. Лунная династия, знаете, Кришна был с какой династии?
Лунной.
С лунной. Да, он был с лунной династии. Он привел демонов в Кали-Югу, потому что пришло время стабилизировать процесс. А Господь Рама с какой династии? А как его звали? Тоже с лунной династии. А что их отличало? Скажите, есть солнечная династия, вот это вайшнавы. Солнечная династия, они... Подождите, сейчас. Я хочу... Давайте нас не будет... Мы не будем всех этих перечислять. Кришна лгал, скажите мне. Нет, легче, сколько он не лгал, да? Очень хитрый, да? То есть, смотрите, и мы поэтому можем сказать, что как бы лунная династия, правдивость, это не ее самое главное, не самый главный конек. Да. А вот династия солнечная, например, и у пандавов был один солнечный там товарищ, как его звали? Карна, да. Если он пообещал, он вновь... Кровь с носу, но сделал. Как он, помните, себя сорвал эти... Он родился с этой... С доспехами вросшими. То есть он был непробиваемый танк. Вот. И перед битвой надо было... Не потому что его ж не убить, а тогда, ну как же... И кто-то там переоделся там. А он сразу это раскусил. И он сорвал, и кровь тут хлынула. То есть это все с мясом. Вот. Почему? Потому что он... Ну, слово дал. Слово дал. Ну, дхарма, то есть оно наслаждение. Вот солнечная династия. Больно, не больно. То есть сказал и сделал, да. Да. Лунная династия, потому что там любовь, правдивость, вот это вот такое вот, несмотря ни на что, вот любовь ничего не боится. А там, где вот надо бояться, там... Это, знаете, мирное время. Вот брахманы, они в мирное время, да, они там как раз удел. И там не правдивость, а почтение. Вспомните, Кришна почитал брахманов. Еще как почитал. У него друг был брахман там, помните, да? А этот Рамачандра. Это вообще был идеальный царь, как он там построил общество, что вот это, там всеми раскланялся, вот это. Понимаете, лунная династия? Это неплохо, если все по-честному. Это неплохо, если это не злоупотребление. Это даже трудно, я бы сказал. Это даже трудно. То есть, а по-другому я скажу. Это почетно, это здорово, это богоугодно. Если это честно, это вовсе не трудно. Вот трудно притворяться в этом всем. Трудно быть плохим брахманом и трудно быть плохим вайшнавом. Трудно притворяться вайшнавом, потому что ты, ну, выдашь себя. Так, мы остановились. Мы сейчас читаем о столкновении брахмана и вайшнава. Так, посоветовать с так, если я прерву пост, выпив немного воды. То есть, видите, сказал бы, да бог с ним, с постом. Но поскольку он вайшнав, он не мог нарушить данный обет. И он говорит, а что делать? А ему нельзя было есть, пока тот вернется, там, не намедитировавшись на безличный брахман. Так, посоветовавшись с брахманами, царь принял именно это решение, ибо вода, по их мнению, может одновременно считаться и не считаться пищей. То есть, и вот мы тут видим, что по правилам не угодишь. А еще хочу сказать, и брахману не угодишь, потому что он весь в правилах. Не потому что он такой. Угодить можно только Господу, выполнив его непосредственное распоряжение. Все. Без вариантов. Вот. Дурваса Муни догадался, что царь Амбариша выпил воды без его разрешения.
Так он же вообще моя вода, он любит лишнее брамана.
Он очень могущественный был этот. Он, те все браманы просто отдыхали по сравнению с... Вот. Голодный Дурваса Муни задрожал от ярости. Вот. Браман. Браман может в такой вот... Его лицо исказилось, нахмурив брови, я это все пропускаю. Короче, он сказал: полюбуйтесь, как ведет себя этот человек. Посмотрите, как он попирает законы религии. Попил водички без него. Дрожал от ярости. То есть, видите, вместо того, чтобы накормить меня, он начал есть первым. Какой пассаж. Когда Дурваса Муни, текст 46, когда Дурваса Муни произносил эти слова, его лицо побагровело от гнева, вырвав пучок. А я хочу сказать, зачем я это читаю? Ни браманический шнур, ни всякие посвящения, ни ты вот тот самый-самый из всех браманов не страхует тебя от вот такого поведения. Мы считаем поведение ужасное, а это не просто браман, это великий браман. И вот это Бхагаватам нас учит, это не помогает. Они нужны, когда, но это не помогает. Если ты думаешь, что вот теперь уже хороший, нет, не помогает. И смотрите, что вытворяет этот Дурваса Муни. Вырвав пучок волос из головы, чтобы наказать Махараджа Амбаришу, создал демоницу, могучую, как пламя, пожирающее вселенную. О, вот нутро начинает вылазить. Вот этих вот чертей, вот этими вещами не выгоняется она. Он раз, вот видите, вспылил. Хороший браман, да? Вот. Однако царь нисколько не испугался. А вот теперь... Вот из-за этого только можно читать вот эту всю историю. Царь нисколько не испугался и продолжал стоять на прежнем месте. Продолжай стоять на прежнем месте. Как только у тебя появится что-то, вот цыпленок может, ну, я не знаю, там... Каждый вайшнав должен чудо родить. Это чудо маленькое. И пока оно маленькое, мы сами не понимаем, что это будет. И тебе говорят там какие-то правила, но у тебя Господь так раз говорит, стоять. И ты должен стоять и не бояться за свою шкуру. Как только на тебя пошла атака, это симптоматика того, что в тебе вырастает что-то великое. Потому что, ну, я немножко вот это вот, ну, я немножечко вот это не так сказал. А что же они, ну, немножечко сказал, что им надо сердце слушать. Ну, ошибся, да, подумаешь, там чуть-чуть там Сиддханта. А что ж там три храма против тебя, браманы, ополчились? Почему на тебя там пишут вот это? Что-то, что-то важное, понимаете? Что-то важное. Да. На самом важном. Нет, как есть, так есть. Потому что это тоже регулирует. И поэтому царь не испугался и продолжал стоять на прежнем месте. А что, а смотрите дальше, что происходит. Диск Господа, Сударшина чакра, посланный Господом на защиту преданного, в мгновение ока испепелил созданную Дурвасой демоницу. То есть он стоял, ничего не делал. Он даже не молился. Не молился. Он даже не искал защиту. Вот. А когда Дурваса Муни увидел, что его попытка потерпела неудачу, и что Сударшина чакра теперь движется к нему самому. Ага. Вот. И дальше описывается, я пропускаю сразу несколько страниц его длинной беготня. Он побежал там до этого, то есть это Сударшина просто обжигает его там сзади. Да, поджаривает. Он побежал в Дурвасы Муни, то есть и при этих браманов растерял авторитет. Да. Вот, до Господа Брахмы, Господь Брахма говорит, не могу помочь, до Господа Шивы не могу помочь, до Вишну, потому что это ж чья Сударшина. Пришел туда, и Вишну говорит, Че прибежал? И начал ему объяснять. Он говорит, понимаешь, говорит, Дурвасы Муни, чистый преданный всегда в моем сердце. Вот. А я всегда в его сердце. Мои преданные не хотят не знать о чем другом, кроме меня, я не знаю никого, кроме их. И тут написано в комментарии, Дурвасы Муни, великий браман, просто написано, не понял, что к чему.
Даже не понял
Вишну. Да, видите, браман, который много-много знал. Но мы знаем что? Мы знаем секонд-хенд, который был и зафиксирован в качестве закона. А Господь новое. И как ты поймешь? И это новое Господь объясняет только тому, через кого он делает это новое. Другим вообще ничего не понятно. И поэтому ничего. И знаете, зачем я это все говорю? Потому что мы все все равно вайшнавы. Если ты сталкиваешься с чем-то непонятным, то ты дурваса.
По-любому.
По-любому дурваса. Да. Вот. То есть не умный ты человек, а дурваса. Ты такой умный, кому говоришь, давай, быстрее, а оно тормоз. Знаете, и вот легко, очень легко простить того, кого я понимаю, что ну да, это понятно, у него обстоятельства. Но если он просто тормоз, идиот, его простить нельзя. И вот если ты простишь того, кого ну, логически оправдать невозможно, я тебя поздравляю, ты принял Господа. Потому что Господь это тот, который непонятный, потому что тебя можно изменить только непонятным. Понятным ты раз оправдал, и ты какой был, такой остался. А потом в тебе раз, и в тебе начинается пожар вот это какой-то гореть. И тебе надо его простить. И ты его прощаешь, но чтобы тебе простить, тебе надо там что-то подвинуть. И у тебя получается изменение. Господь делает изменения. Вот сейчас он придет. Мы же ждем, понимаете, мы ждем. Вот приедет. Мы ждем не Господа. Вот в чем проблема. Мы ждем не Бога. Вернее, который вот он везде, здесь. Мы ждем какого-нибудь распиаренного, чистого преданного, который к нам приедет, вот это дунет, плюнет, намажет, вот, даст благословение, вдунет в нас энтузиазм. Понимаете? Вот я хочу сказать, это такой духовный маникюр. Это жестко, на самом деле это жестко, потому что это ж операция на мозгах. А мы хотим вот это вот, раз так. Нет, так не происходит, не внешне. Господь лично приходит, и он приходит в непонятных вещах. В непонятных. И это непонятные вещи, а я дурваса такой, умный. Ага. Вы браманов ищете, да? А я дурваса. Я начинаю говорить, что тормозить. Да, вы не понимаете, да. И самое интересное, что ему ничего не делается, Сударшина летит в меня. Говорит, ты не можешь принять меня так, и идет и режет час мозгов, отрезает. Говорит, вот это было лишнее. Вот это было лишнее, да. Потому что Господь говорит тут в комментарии, а Господь Вишну говорит, дурвасе, говорит, вот дурачина ты, простофиля, говорит, ты на него напал, а я ж его сердце, ты ж на меня напал. Да, не повезло тебе. Вот. А этот даже не просил ничего. Вайшнав не просит. Вот сейчас еще дочитаем уже за дурь. Нет, Вайшнав ничего не просит. Почему все имеет? Дурвасамуни, великий браман, просто не понял, что к чему. В этом заключается разница между чистым преданным и так называемым знатоком вед. Мы все так называемые. Веды мы не можем знать. Почему? Потому что они все время прибавляются. И прибавляют их вайшнавы. Что такое веды? Веды, туда входят пураны, какой-то святой что-то сделал, раз какое-то правило еще записали, они все время растут. Их знать никогда нельзя. Подобно тому, как нельзя перечитать всех книг. Я перечитаю, но самое главное еще напечатали. И самое главное, зайдите в книжные магазины. Да. Я помню, раньше был книжный магазин в том городе Бузулуке. Один город. Всем хватало. Половина была политическая литература, малая земля. Вот. Ну и были художественные. Сейчас заходишь, там километр книг. И ты понимаешь. Не прочитаешь ты это все. И становится грустно. Вот. Вот с ведами обстоит только дело точно так же.
Там просто одинаково, все прочитали. Вот
да.
Прочитать, там пару километров сложит, так бах, оно тут подойти.
Вот. Это значит, ну, некоторое такое отрезвление. Потому что Дурвасамуни думает, что он знает все. Пока он живет, в это время что-то происходит. Так, Дурвасамуни великий, не понял, что к чему, в этом заключается разница. Преданные, всегда находясь в сердце Господа, получают указания от него самого. Видите, всегда все под рукой. Вот. Сам Господь подтверждает это, Бхагавадгита 10.11. И сострадание к ним я пребываю в их сердцах, факелом знания рассеивает тьму, рожденный из невежества. Я для любопытства открыл Бхагавадгиту, там немножко не так написано. Там не сострадание, а написано по милости. А как по-вашему, что как-то лучше звучит по милости?
Сострадание лучше, конечно.
Сострадание, ну то же самое.
Ну как я могу там быть милостью? Ну сострадание.
Кришна по милости, да, ваша авторитетная
мнение? Нет, не скажу.
Правильно.
Вы знаете, когда вы говорите о Господе, вспомните о своем ребенке. Просто. Сразу все понятно станет. Вот ребенок, и ты ему даешь из сострадания. Ты если довел ты до ребенка до состояния, что ему сострадать надо, да. Понимаете? Да, да. Из сострадания. Сострадание это, знаете, ну какой-то бомжик там ходит. То есть это несколько дальше.
А
милость это вот он, милость. Вот. Он что, заработал? Нет, просто он мой. Да, милость ближе. Так что это меняется, все меняется. Вот. Поэтому никто не должен осуждать вайшнава. Вайшнав знает свое дело. Вайшнав знает свое дело. Любой его поступок совершенен, ибо он все делает, подчиняясь воле верховной личности Бога, а ничего попало. Ни что он хочет. Более того, практически всегда во вред себе. Ну, видимо и ощутимо. Во вред себе, кажется, вайшнав делает. А если я делаю, потому что мне так удобнее, я не говорю, это уже нехорошие поступки. А иногда человек делает. Знаете, вайшнав, ты вот уже родился вайшнавом. Ты уже вайшнав. И надо сохранить свое вот это первородство. Не продай его. Не вспыли, как Дурвасамуни, потому что Господь тебе что-то решил сказать. И ты от него отвернулся. Не Господь от тебя отвернулся, он тебе что-то решил сказать. Он говорит. По-божески, я же с тобой, а ты то же самое. Я к тебе пришел. Ну, пришел это вот убрать у тебя, там что-то там к тебе прилипло. Какое-то ненужное знание, которое тебе дальше помешает исполнить что-то. Вот. Но я решил построить кого-то, потому что он тормоз. Вот. А тормоз-то ты. Вот. И это один момент. Это момент активного сложения с себя первородства. Активное. А есть пассивное. А как пассивный выглядит, как вы думаете? Ты перестаешь быть первенцем. Перестаешь наследовать. И вынужден побираться и ходить. Ходить. А это все будет секонд-хенд, это не будет просад, это никуда тебе не ведет. А как пассивное? Как мы
пассивные? Ложное смирение.
Да, как ложное, а только наоборот.
Я зачитаю. Я зачитаю сейчас из другого священного писания, называется Библия. Называется Библия. Тут такая история. Надо было другую взять, но у меня что-то не успел. Два брата, дети выросли, Исав и Исав. В общем, Исаак любил Исава, и потому его дичь была по вкусу ему. И сварил Иаков кушанье. А Исав пришел с поля устал. И сказал Исав Иакову: дай мне поесть красного этого, ибо я устал. Ну, это вот чечевица красная. От всего дано было ему прозвание Едом. Едом — это красное. Но Иаков сказал: продай же мне свое первородство теперь же. Исав сказал: ну вот я уже умираю с голоду, что мне теперь в этом первородстве? Иаков сказал: поклянись мне тотчас же. И поклялся ему, и продал первородство свое Иакову. И дал Иаков Исаву хлеба и кушанье из чечевицы, и он ел, и пил, и встал, и пошел, и пренебрег Исав первородство. Ну и потом продал за чечевичную похлебку, за просто за какое-то удобство. Нам предлагают какое-то удобство. Вот. И потом все. Но потом там, как там получилось, он все. Практически он рабом стал. Если у меня есть первородство, у меня есть все. Но есть маленькое. Люди начинают верещать при первом каком-то неудобстве. Вот. И поэтому вайшнавов тренируют потихонечку. Сначала вот так, так ты терпишь. В тебе накапливается аскетизм. Господь не дает, но многих прельстили, да, мы знаем. Прельстили. Чем прельстили? И вайшнавы более страшно, знаете, не вайшнавы, они с огнем. Они рождались с огнем. Им не так страшны тяготы жизни. Их убивать будут, они будут кричать. Вот их купить можно. Вот. Когда меня били, я терпел. Но меня, когда стали покупать, я купился. Хорошо, Господь помог. Вот. Понимаете? Вот. Вот это пассив.
Почему он покупает человека?
Покупает, потому что... Потому что на тебя... Господь говорит: вот я тебе дал. И это теперь твое. Я тебе дал вот большое наследство. Ты наследуешь всю вселенную. Ты же мой. Ты первенец. Каждый из нас первенец. Вот я тебе даю часть. Оно теперь твое. Удержишь ли ты его?
Но без Господа ничего не сделали.
Ну, Господь-то со мной. Но я могу продать это что-то. И я не вижу. Вот мне что-то дает, из него что-то вырастет. Это какое глобальное. История повернется из-за этого. Но пока она маленькая, я не понимаю. И нас покупают как за кусочек зеркальца золота там, у этих у инктов, ацтеков, там, да, помните, да? Вот. Мы не понимаем. Вот. И поэтому без необходимости не надо это делать. Стоять до конца. Тебя не должны испугать и не должны купить. Вот эти две вещи. Понятно, да? Я сейчас зачитаю еще одну. Надо про Амбариша дочитать уже, чтобы больше этого дурвасу не мучить. Вот. Потому что, ну, как бы нужные. То есть тут есть, тут ну, содержится урок. Тут содержится урок. Так, это не ту я взял. Ага, вот. Вот. Знаете, чем больше учености у человека, тем больше вреда он может причинить, если он действует не под руководством Господа. Потому что ученость это оружие. И вот именно с Дуруасой так получилось. Он был очень ученый. Так. О, Браман, позволь мне теперь дать тебе спасительный совет. Это говорит, ну, верховная личность Бога говорит этому. Он прибежал туда к нему. Оскорбив Махараджу Амбаришу, ты навредил сам себе, поэтому отправляйся к нему сейчас же, без малейшего промедления. Любое так называемое могущество, направленное против преданной, навредит лишь обладателю этого могущества. И страдать будет оскорбитель, а не тот, кого он оскорбил. Я знаю на нашей ятре и на соседних ятрах нескольких примеров, когда нападали на преданного, причем официально они никогда не котировались как преданные. Вот так вот. Они просто не котировались, они даже, казалось, мешаются на ятре. Вот без них было бы так спокойно. Вот. Но когда на них кто-то что-то, потом у человека был просто обвал, и ничего. И ничего. Комментарий. Непреданный всегда ненавидит вайшнавов. Даже если вайшнав, это его сын. Это говорит Прабхупада. Ненавидит вайшнавов, да. Раз так и пишет Прабхупада, это значит, это нормально. Это нормально. Вайшнав не ненавидит. Знаете почему? Ему некогда. Потому что ненависть это результат вожделения. Прабхупада говорил, что у меня есть вожделение, но ему просто некогда этим заниматься. Вайшнав всегда занят, если даже задача не глобальная, не вот ему там судьба нации. Он в мелочах очень внимателен. Внимателен, и он не отвлекается. Я бы тоже ненавидел, но мне некогда. Вот. Написано. А эти ненавидят. Знаете почему? У них есть время. Почему? Потому что они распоряжаются своим временем. Вайшнав не распоряжается своим мнением. Временем. Вот, к примеру, демон Хираньякашипу возненавидел Махараджа Прахладу. Вот. Исторический пример. Для брамана ученость и аскетизм, несомненно, благодатны. Но если обладатель этих достоинств не знает, как себя вести, они для него очень опасны. Говорится, что драгоценный камень обладает огромной ценностью, если он украшает голову змеи, но опасен, если, несмотря на свою ценность. Подобно тому, когда безбожник достигает больших успехов в науке и становится очень аскетичным, его успехи опасны для всего общества. Для всего общества. И тогда на его пути Господь подставляет вайшнава. И вайшнав ничего не делает, он занимается своим делом, как вот этот вот. Да. Он просто занимался своим делом, там, этих накормил. Создалась ситуация, когда он не мог какие-то правила того раз, и все. И пришлось ему уйти на даршин Господу. Вот. И Амбариша начал молиться, когда тот прибежал уже, так весь опаленный, подпаленный. Он тогда начал молиться, уговорил сударшина, что да не надо там. Так вот, все. Вот. А сам за себя никогда. Вайшнаву некогда заниматься своими делами. Вот если так вот. Вот. Почему? Потому что он экипирован. Он первородный. Как кто-то сегодня рассказывал. Сегодня мы чистили овощи, да? Один человек, который его родители богатые. Богатые. Там на каком-то Мерси подвозили, на каком-то, да. И он стеснялся, и все где-то там потусоваться, купить там такие кроссовки, там такие там чего-то, такие-то. А у него все это есть. И он от этого вскрывается, потому что если те узнают, они перестанут быть его друзьями. И он просил, чтобы его подвозили там за 2 квартала, чтобы никто не видел, что он на машине приехал. Он стеснялся в дом себе. Да, да. И о чем он думал? Ну, где-то там на лужайке вот такое солнце, он думал, у него мысли совершенно были другие, чем у его одноклассников. Он этого не думал. Почему? Вот преданный, то есть он, ну, у кого есть вот это первородство, он не думает он об этих вещах, а те думают, как бы вот встать на ноги, как бы они думают о выживании, как бы встать на ноги, а потом, может быть, о чем-то таком. А этот уже думает, да, потому что все есть. Все есть, вот когда есть любовь, и когда мне маленькая вещь интересная, если с любовью, со всем вниманием делаю, это естественно концентрация. Человек, это люди вдохновленные, воодушевленные, у них концентрация естественно. Вот так определяется вайшнав, он так вот пунктуально все делает. Он может цветочки перебирать, вот так вот, вот вайшнав. Вот так вот, вот, и не отвлекаясь. Можешь ты это делать? Поглощаться. И вот та лекция, помните, говорили, что как преданное служение, если человек может полностью поглощаться любым своим действием, но полностью, стопроцентно туда уйти, это преданный. Он может вообще другой практикой даже не заниматься. Знаете, почему я могу окунуться в какую-то деятельность, неважно в какую? Потому что я чувствую себя в безопасности. А когда я чувствую себя в безопасности, я на контакте с Господом. И тогда я раз, все, меня тут защищают. А если я там обманул, там немножко, я не в безопасности, и я не могу сосредоточиться, не потому что я курсы йоги не проходил, потому что там наврал, там немножко, да, нафилонил. Вот почему. И я просто боюсь. Эти страхи во мне остались. Я не могу сосредоточиться, я думаю, так, а за свет заплатила, а вот это там, а надо этому сказать. Я не могу сосредоточиться. Почему? Я себя нечестно вел по жизни. Надо сделать перерыв.